Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее утро начинается в эфире «Радио Спутник». В студии Татьяна Ладяева и моя коллега Ольга Гаврилова. Оль, привет.
Привет, Тань.
Будем обсуждать новости, которые актуальны к этому часу. И продолжается история с посадкой, вынужденной посадкой самолета в Минске. Лидеры Евросоюза решили закрыть европейское небо для белорусских самолетов.
Да, есть такое решение, и также Евросовет призвал авиаперевозчиков из Евросоюза отказаться от полетов на территории Беларуси и поручил странам-членам ЕС ввести новые санкции против властей Беларуси. И, кроме того, Евросовет также потребовал немедленного освобождения журналиста Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги. Вот. И еще что надо сказать обязательно, что будет инициировано расследование вот этой вот, как ты сказала, вынужденной посадки самолета Ryanair.
Ну, а как ее по-другому называть?
Ну, кто-то пишет принудительные посадки.
Принудительные, вынужденные.
Да, да, да. Со стороны Международной организации гражданской авиации. И вот я посмотрела, что пишут в соцсетях, в том числе на сайте «Радио Спутник» и на сайте РИА Новости. Этот вопрос так достаточно горячо дискутируется в соцсетях по поводу расследования, в том числе, да, и пишут о том, что до Литвы самолету было ближе лететь, и в этом плане, в общем-то, непонятно решение членов экипажа. Да, они находились на территории Беларуси, но аэропорт в Минске не был ближе, как некоторые говорят. И я еще посмотрела мнение авиаэкспертов. Они вот отмечают любопытный, кстати, любопытный момент, что если идет нормальный полет, то все рейсы начинают снижаться примерно за 177 километров. То есть чуть ли не над Минском этот самолет должен был начать снижаться. Но... в соответствии с планом полета. Угу. Вместо этого летчики шли, не снижаясь, с максимальной скоростью, то есть уже нарушали свой план полета.
Но стоит напомнить, что вынужденная, принудительная посадка самолета – это вообще не первая вот данная ситуация, да, в нашей истории. В том числе в 2013 году самолет тогдашнего президента Боливии Эва Моралеса тоже посадили по принуждению в Вене. Власти Австрии тогда поручили досмотреть самолет президента, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят беглого сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, бывший сотрудник ЦРУ и агентства национальной безопасности США, который раскрыл детали шпионской деятельности Соединенных Штатов тогда в 60 странах. И, ну, вот эту тему я тоже предлагаю обсудить с политологом.
Да, я бы только уточнила, что тогда в той истории не было истребителя, и в итоге Франция, Португалия, Италия, Испания согласились предоставить лайнеру Моралеса воздушный коридор.
Все верно. Но истории, конечно, не могут быть абсолютно одинаковыми, но, тем не менее, параллель между ними проводится, и США тоже уже реагируют на эту историю, отрицая, что вообще есть какая-то схожесть в этих двух ситуациях. С нами на связи политолог, кандидат политических наук Анна Арямова. Анна Дмитриевна, здравствуйте.
Доброе утро.
Подскажите, вот вы лично какую-то эту параллель действительно наблюдаете между ситуациями?
Вы знаете, здесь такая ситуация, что Соединенные Штаты, к примеру, да, гораздо чаще и масштабнее нарушали международные права, да, задерживая иностранных граждан других третьих государств. Поэтому сейчас на территории Беларуси арестован гражданин Беларуси, который обвиняется в противоправных действиях и даже в терроризме в Белоруссии, опять-таки, да. Второй вопрос – это правомерность посадки самолета. Здесь, конечно, будет расследование, потому что вначале упоминалось о причастности Хамас к сообщению о заложенной бомбе, потом Хамас эту ответственность не взял, поэтому здесь можно дискутировать пока очень обще, потому что конкретные причины нам пока не ясны. И опять МИД Беларуси, насколько мне известно, пригласил иностранных коллег, наблюдателей к расследованию этого инцидента.
Ну да, они сказали, что они не против того, чтобы все приняли участие в этом расследовании.
Там были такие сообщения, что Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций. Но вот каких экспертов и из каких стран? А главное, пойдет ли Лукашенко в итоге на этот шаг? Или это, в общем-то, для успокоения ситуации?
Это неизвестно, но вообще, если эта ситуация была инициирована в Беларуси, то это, конечно, поступок гораздо такой весьма дерзкий, но не более дерзкий, чем, допустим, действия там, Соединенных Штатов на территории большинства стран мира по задержанию, опять же, я повторюсь, да, не граждан Соединенных Штатов, но которые угрожают национальной безопасности Соединенных Штатов. Мы можем о многих сейчас персонах поговорить, поэтому здесь, конечно... еще большая роль будет бизнеса европейского в этом решении о закрытии, допустим, европейского неба и аэропортов для белорусских компаний, потому что это огромные деньги. И я думаю, что здесь бизнес тоже европейский будет пытаться влиять на решение правительства и глав государств, потому что это серьезный в условиях пандемии, еще серьезный удар по бизнесу.
Вот как раз, Анна Дмитриевна, вот авиаперевозчики европейские прислушиваются к рекомендациям Евросовета. Вообще, насколько это будет обременительным? Ну, вы уже затронули эту тему в финансовом плане для авиакомпании облетать белорусское воздушное пространство. Это ведь лишние мили?
Конечно, это лишние мили, во-первых. Во-вторых, ситуация, связанная с пандемией, болезненнее всего ударила именно по авиасфере. Поэтому и, опять-таки, прием белорусских самолетов в аэропортах стран Европы – это тоже приличные средства для самих аэропортов. Поэтому это серьезный удар по бизнесу. Я думаю, что бизнес будет отстаивать возможности, отстаивать свои интересы, а не как раз в сохранении обычной нормальной ситуации.
Ну вот Великобритания, насколько я поняла, она не советовалась с бизнесом, она просто взяла и закрыла свою страну для самолетов Белоруссии.
Ну, здесь еще, да, конечно, важно еще политическое решение, безусловно, да, и насколько бизнес может как-то влиять на политические решения или же нет. Здесь, опять-таки, это очень такой дискуссионный вопрос, это будет развиваться, и мы сможем на это смотреть. Ну, плюс Великобритания – это одна из главных стран, да, направления Европы, также политики Европы. Поэтому, конечно же, если сейчас будет решено устроить показательную форку для Лукашенко, то Великобритания и Соединенные Штаты будут идти в фарватере этого движения. Ну, а с точки зрения еще политического развития событий, конечно, это послужит сближению Минска с Москвой. Лукашенко, опять-таки, придется отказаться от своей такой многовекторности и снова сблизиться с Кремлем, поэтому в отношении российско-белорусских отношений, да, это даст там свои результаты.
А вот что касается санкций, вот какие санкции могут еще последовать? Уже были сообщения о том, что якобы будут заморожены 3 миллиарда евро для помощи Белоруссии со стороны ЕС.
Но здесь могут быть совершенно, гадать сейчас сложно, это и то, что касается каких-то валютных траншей, это может быть и закрытие границ, это могут быть персональные санкции к определенным лицам. Я думаю, что дальше эта ситуация будет раскручиваться, и Россия в том числе тоже попадет под раздачу, как бы уже традиционно, да, потому что сейчас мы видим, что за уши притягивается ситуация там с чешскими дипломатами, вернее, с чешскими событиями там иных лет давности. Поэтому сейчас будет это разворачивать такой большой международный скандал. Естественно, Россия будет стоять на стороне Белоруссии, и санкции могут быть самые обширные, включая не только для Беларуси, а и для России в том числе.
Анна Дмитриевна, а вот к разговору про Россию, про чешские, да, там вот эти все обвинения со стороны Чехии. Вчера весь стартовал саммит Евросоюза, и сегодня он продолжается, и в том числе лидеры Евросоюза осудили незаконные и провокационные действия России против ЕС и его членов. Ну вот в том числе, да, там вся вот эта история с Чехией. У меня вопрос. Вот Чехию они все, ну как бы, в солидарности поддерживают и так далее. Но итог-то какой? Доказательств никаких нет. По-прежнему все заявления, они не имеют никаких оснований. Один из депутатов чешских заявлял, что, в принципе, Чехия себя глупо выставляет во всей этой позиции, да, вот как раз-таки из-за отсутствия этих доказательств. Ну вот сказали они, осудили Россию, что дальше?
А это вопрос очень хороший, да, а дальше что, да, почему придается такой политический и уже экономический смысл каким-то инцидентам, которые уже прошли свой срок давности, это раз. Во-вторых, никаких действий, кроме обвинений, кроме формирования опять вот этой оголтелой русофобии, образа врага в лице России, нет. То есть это исключительно такой политический вброс, политический такой безграмотный и безфундаментальный вброс, который ничего не дает, кроме муссирования и обвинений России, уже даже непонятно кем, непонятно в чем. Да? То есть это перешло в Чехии, с которой, кстати, да, очень плотные экономические отношения всегда были, и очень
очень хорошие дипломатические отношения, там, туристические, да, ну, понятно, что сейчас они стали меньше. Это ничего не дает ни Чехии, ни Евросоюзу, кроме повода ввести определенные новые санкции в отношении России. От этого страдает чешский бизнес, от этого единственное, кто выигрывает, это тот же самый коллективный Запад, который еще раз показывает Россию в свете врага, в свете угрозы и прочее. То есть это определенная русофобская политика, которая уже на протяжении последних 10 лет.
Там еще там надо, видимо, все-таки дождаться итогов расследования по поводу вот этой истории, да, взрывов складов.
А вы знаете, они уже, по сути, и никому не важны, да, то есть Европа сделала выводы, Европа обвинила нашу страну, и, в общем-то, Соединенные Штаты поддержали, и вот эта вот истерия в СМИ, дипломатические совершенно беспрецедентные меры, которых никогда доселе не было со странами Восточной Европы, они уже сыграли свою роль. И теперь, какой бы ни был результат расследования, это по большому счету роли не играет. Ну, конечно, да, это снова будет обсуждаться.
А вот смотрите, лидеры Евросоюза еще поручили при этом подготовить доклад по отношениям с Россией к саммиту в июне. Вот что нового может быть в этом докладе? И такой вопрос. Отношения ЕС и России. А Россию вообще будет кто-то спрашивать про вот эти отношения или нет? Или обсудим так все между собой?
Нет, это будет монолог. Угу. Это будет абсолютно европейский монолог, как он и сейчас идет. Он идет на многих международных площадках, парламентских площадках. То есть это такая абсолютно безапелляционная политика обвинения России, и никакого диалога здесь не ведется. Здесь исключительно политика русофобская, я по-другому ее назвать не могу, потому что она не несет никакого конструктивного зерна. То есть нет никаких предложений к разрешению этой ситуации, нет никаких предложений к диалогу.
Тем не менее, знаете, складывается такое впечатление, что вроде бы как и дружить не хотят, и ссориться не хотят, потому что вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, она же сказала, что Россия все равно по-прежнему остается ближайшим и самым крупным соседом Евросоюза, источником торговли и инвестиций. Конечно. И в то же время она говорит, что не видит позитивного развития в действиях России.
Да. Северный поток строится, газ идет, понимаете? То есть вот эти фундаментальные вещи, да, от которых там зависит просто жизнь Европы и бизнес, они как-то не учитываются. Это просто вот такой вот, караван идет, а собаки лают. Вот, видимо, этим европейские политики и будут заниматься впредь.
А вот эта вот ситуация с экстренной, там, не знаю, вынужденной посадкой самолета в Минске, она как-то сможет повлиять на ухудшение отношений России и Евросоюза?
Я думаю, что вполне, да, возможен такой сценарий, если этот скандал будет раскручиваться, а пока он очень громкий. И если в отношении Белоруссии начнут применяться серьезные санкции и такая будет агрессивная западная политика, в том числе Соединенные Штаты, они уже подключились, да, то Россия будет просто вынуждена встать на сторону своего союзника, на сторону Белоруссии, и, конечно же, здесь не упустят возможности англосаксы как-то наказать, да, в кавычках, за это Россию.
Анна Дмитриевна, спасибо большое. Анна Арямова была с нами на связи, политолог, кандидат политических наук.
В эфире «Радио Спутник».
Из Индии продолжают поступать не самые лучшие новости касательно коронавируса. Там есть новые сюрпризы. В том числе выявили третий вид плесени у пациентов после COVID-19.
Причем у человека его выявили впервые. Все началось с отека одной стороны лица. Да, с чего началась история? Отоларинголог из индийского штата Утар Прадеш рассказал местному телеканалу, что пациент шел на поправку после двухмесячного лечения от ковида. Несколько дней назад ему снова стало хуже. У него припухло лицо, он не смог открыть глаза. Вскоре у больного началось кровотечение из носа, и анализы показали наличие крови в моче. И после обследования все-таки у него выявили грибковую инфекцию. Причем вот МРТ, компьютерная томография, оказалась в норме. После этого ему сделали эндоскопию и выяснили, что мужчина заразился тремя типами грибков – черным, белым и желтым. И вот, как отмечается, желтый гриб, он обычно встречается у рептилий, а у человека его обнаружили впервые.
Это вот, может быть, он болел каким-то штаммом вот новым, да, который выявляется у нас постоянно, новый штамм коронавируса?
Например, да, вот этот может новая быть, такие мутация последствия, да, коронавируса. Поэтому. Может быть, но пока это вообще не обследовано и неизвестно.
Ну да, это новый случай.
И опять же, да, симптомы давай назовем. Вот эта болезнь желтого гриба, отмечается вялость, снижение или полная потеря аппетита и веса, затем возникает нагноение, раны, они медленно заживают, и начинается уже потом некроз тканей.
Ну, я посмотрела статистику в Индии по заражению коронавируса. Там, конечно, все равно по-прежнему очень много случаев новых выявляется постоянно. И летальные исходы, конечно же, есть, к сожалению. Но такое ощущение, что идет на убыль. По крайней мере, судя по вот тем рекордным показателям, которые были там недели-две назад. Сейчас как-то все это идет на спад. Ну, возможно, действительно ситуация со временем нормализуется. Тем временем появился, ну не появился, озвучен новый способ сократить бедность в России. Глава счетной палаты Алексей Кудрин предложил способ сократить бедность вдвое за 3-4 года. Добиться этого можно при помощи адресной социальной поддержки малообеспеченным гражданам.
Да, кстати, это уже, надо сказать, что это инициатива или это предложение, оно не новое, и уже звучали вот подобные инициативы про подозрительных бедных, наверное, помнишь, да, но, в общем-то, как реализовать вот все эти предложения, именно чтобы люди получали вот эту вот помощь адресно. Как сказал Кудрин, если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Исключив таких покупателей, государство может быстро помочь повысить уровень жизни малообеспеченным.
Ну, машины бывают разные. Они могут быть в кредит, на машинах можно работать, да, там, таксистом или доставкой заниматься, что сейчас тоже популярно. Но, мне кажется, это не всегда показатель того, что ты прям очень хорошо живешь.
Да, абсолютно. И я помню, что даже недавно, опять же, критерием, да, для определения бедности называли количество соток. Если у тебя больше 25 соток, по-моему, то ты уже не можешь считаться бедным.
Давай обсудим эту инициативу, идею с кандидатом экономических наук, доцентом, заместителем руководителя Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики Денисом Мельниковым. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот эта идея, которая действительно она не нова, насколько, ну, она реализуема и действительно ли будет честным, да, вот по отношению к людям, у которых, ну, допустим, есть машина, но есть квартира. Сказать о том, что они шикарно живут, и им никакая поддержка никогда не нужна.
Во-первых, идея действительно не новая, а необходимости адресной поддержки, как бы, так сказать, фокусировки, да, вот этих программ помощи, вообще, в принципе, программ взаимодействия государства с гражданином, да, с налогоплательщиком. Вот об этом говорилось давно. Технические возможности реально это сделать усилились в связи вот с ростом электронных услуг, созданием вот этого электронного документа оборота, электронного правительства и так далее. Да? То есть это первый момент. Сейчас появилось больше технических возможностей, в том числе для государства, видеть, сколько человек получает и сколько человек тратит в одном, так сказать, окошке. Да? Второе. Когда мы говорим о борьбе с бедностью на уровне государства, надо понимать, что любое государство, оно будет бороться с бедностью, опираясь на статистические нормативные показатели. Да? То есть оно не может не работать ни с такими вот, так сказать, статистически усредненными данными. И это третий момент из этого вытекает, вот о котором вы сейчас как раз и говорили. А, собственно, как определять эту самую бедность? Потому что, когда мы боремся с бедностью, мы боремся за то, чтобы как можно большее число людей вышло по уровню доходов за какой-то порог, ну, установленный государством. Да?
Этот порог минимальный, насколько возможен, мне кажется. Как-то.
Ну, разумеется, он минимальный, насколько возможен, да. Но в любом случае это некий усредненный показатель, который, да, что-то отражает, что-то нет. Но и вот в этом смысле других способов управления вот этой ситуацией, вообще анализа этой ситуации у государства нет. И поэтому как победить бедность? Легко. Скажем, вы снижаете порог, ну или что-то там пересчитываете. Это один момент. Но это не значит, что государство только вот этим хочет заниматься. Конечно, есть задача сказать, и, ну, в реальном смысле вытащить как можно людей за этот порог, да, каким бы он ни был, да. А понятно, что он будет минимум. Но вот здесь возникают все вот с адресной проблемой, с адресной вот этой поддержкой, возникают все те проблемы, которые вы перечислили. А действительно, как определить этот
факт? Да. Ну вот смотрите, тут даже такой пример приводится. Вот родители, которые не владели ничем предусудительным, ограничивали себя в тратах, но вот имели глупость на официальном банковском вкладе копить деньги на ремонт, оплату обучения и другие большие цели. Ну, ведь они могут оказаться за бортом.
Это все зависит от того, как это установят, как это будет установлено норматив. Понимаете? Вот здесь всегда возникает масса проблем, а масса лазеек для недобросовестных, опять же, с другой стороны. Вот что возникает? Вот мы устанавливаем какой-то критерий, порог, допустим, я не знаю, 10 тысяч рублей, да? Соответственно, возникает, во-первых, проблема, у которых 10 тысяч один рубль, а с другой стороны возникает там всякие лазейки, чтобы занизить вот эти показатели. И тут возникает вот куча проблем уже у регулирующих органов, чтобы с этим бороться.
А может быть, надо идти не этим путем, не акцентировать внимание на пособиях, да, скажем, строить заводы, фабрики и давать людям просто элементарно рабочие места?
Ну, это абсолютно верно, да. Но когда мы говорим о программах, вот, которые мы сейчас обсуждаем, да, это все-таки программы социальной поддержки, да, и задача, идея государства, которую Кудрин выразил, да, как-то оптимизировать эти расходы, чтобы они шли не вообще всем, а они шли, ну, вот тем, кто в них больше нуждается. И здесь, кстати, вот еще, знаете, другая проблема. Ведь у нас очень сильный по регионам разброс, очень сильный по регионам разброс. И, опять же, это тоже очень большая проблема. То есть человек, скажем, да, вот Московская область и Москва, да, вот уже два мира, но люди из них переходят в один друг. Здесь масса проблем. И поэтому, когда критикуют вот то, что там, скажем, государство выдавало эти пособия детям там, и так далее, безадресно, ну, как бы да, наверное, это в чем-то где-то несправедливо. Но, с другой стороны, это самый простой способ, вот, на самом деле, воздействия на эту ситуацию. Особенно, вот,
ну, а потом чиновники, да, или бизнесмены могут переписать свои коттеджи, джипы на бабушек и получать пособие.
Ну, посмотрим, вообще инициатива будет в итоге реализована или нет.
Они это делают не в рамках борьбы с бедностью, да, по другим причинам.
Это точно, это точно. Денис Валерьевич, успеваем еще одну тему с вами обсудить.
Да.
Радио «Спутник».
А власти хотят увеличить срок службы смартфонов и телевизоров до 10 лет, и для этого нужно внедрить некие европейские регламенты. Правильно?
Производство электроники, включая смартфоны, чтобы продлить срок их возможного использования вот как раз до 10 лет. И для этого что предлагается? Ремонт сделают доступным, и тогда люди, как считают власти, предпочтут подольше пользоваться телефонами и не будут выбрасывать их на свалку. То есть в каких целях это делается? Для сохранения экологии или...
Ну, вот или что, да, хочется спросить.
Ну, в общем, да, то есть идет европейский тренд, и, собственно, там еврорегламент, евронормативы, да, которые принимаются или готовятся к принятию в странах Евросоюза, и в этом смысле Россия, ну, как бы присоединяется вот к этой инициативе. С другой стороны, надо понимать, что вот с одной стороны закон-то принять можно, а мы уже видим представителей ритейла, вот, распространителей, самих компаний, они его, так сказать, пытаются отфутболить, да, но закон принять можно, но в результате потребитель-то остается один на один с этой гарантией, там, все мы, кто там сталкивались с этой ситуацией.
А вообще можно людям запретить вот в принудительном, да, в обязательном порядке покупать смартфоны?
Нет, ну, все-таки речь, можно запретить все. Речь
чаще,
о том,
чем раз в 10 лет.
Ну, пожалуйста, запрещайте.
Ну, а значит ли, что они будут более качественными в этой ситуации?
Речь идет о том, чтобы производитель дал возможности, больше возможностей по ремонту, в том числе предоставление гарантийному обслуживанию. Вот на самом деле это такая не очень значительная мера, которая не очень значительное влияние скажет. Вот, скажем, для примера, вы покупаете принтер там за 3000 рублей, вам производитель там дает возможность за 2500 купить карту. Ну, легче вот это. Ну, вот.
В общем, какую-то очередную бюрократическую историю это все напоминает.
Скорее всего, никакого существенного эффекта на реальную процесса не будет.
Сейчас, наоборот, по-моему, такая техника делается, которую надо менять, там, не знаю,
чаще,
раз в два,
чаще.
Да, или три года.
Ну, еще раз, тут очень трудно государству, тем более потребителю, что-то сделать с производителем. У производителей на руках больше касс.
Денис Валерьевич, спасибо большое за утреннюю нашу беседу сегодняшнюю. Денис Мельник был с нами на связи, заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. А в эфире работали Ольга Гаврилова и Татьяна Ладяева. Оль, спасибо.